«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как меняется семья, где рождается ребенок с аутизмом? Какие мифы окружают людей с аутизмом? Может ли помочь творчество, искусство в социализации и поддержке людей с аутизмом? Как онлайн-занятия помогают справиться с изоляцией людям с особенностями развития? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами автор и ведущий передачи «Ничего особенного» Игорь Попов. И у меня в гостях художница, мастер инклюзивных мастерских «Сундук» Майя Черкашина. Майя, здравствуйте!
Здравствуйте!
Очень рад, что вы сегодня к нам пришли в гости. Мы сегодня будем говорить про разные, в общем-то, аспекты помощи людям с особенностями развития, с людям с ментальными особенностями, да, и, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, мы, конечно же, будем говорить про то, как пандемия, ну а куда же без нее-то сегодня, и изоляция повлияла на наши семьи и наших детей. Напишите вам, пожалуйста, как вообще вы справляетесь вот с этим. Мне кажется, уже мы уже настолько привыкли, что мы уже стали перестраиваться под все эти новые условия. Понятно, что идет очень такая большая волна протестов против всех этих ограничений. Но я хочу вам сказать, что для человечества это вот не первый раз и не впервые. Например, Европа в 17 веке вообще 100 лет жила во время чумных эпидемий. В общем-то, мы выжили. Так что, друзья, милостью Божией мы сегодня живы, и поэтому будем говорить о том, как не просто... У нас есть один слоган в нашей передаче – не жить, а не выживать, а жить. Вот. И вот мы будем говорить про то, как не выживать в этих условиях, а как жить в этих условиях довольно сложных. Еще раз напоминаю, что сегодня у меня в гостях... Присоединяйтесь к нам, сегодня у нас в гостях художница, мастер инклюзивных мастерских «Сундук» Майя Черкашина. Она еще открыла новый свой проект, индивидуальные такие онлайн-занятия с людьми с особенностями развития. Мы поговорим об этом. Присоединяйтесь, пишите нам о том, как вы вообще переживаете это время и как изоляция повлияла на вас и ваших детей, ваши семьи. Вот, еще раз добрый день, Майя. И первый вопрос, который хотел бы задать. У вас очень богатый опыт сопровождения и поддержки людей с аутизмом. В общем-то, что называется, вы, как и я, на своей собственной шкуре это все, в общем-то, опробовали. Хотим мы того, не хотим, это реальность с нами. Как бы вы объяснили, что такое аутизм и какие трудности испытывают люди с аутизмом, вот тем, кто этого не знает?
Вы знаете, я сегодня посмотрела в интернете, что значит аутизм. Ну, такая монументальная фраза, я бы перефразировала ее немножко, я не буду ее сейчас озвучивать, это можно в интернете посмотреть. Я бы перефразировала, что люди с аутизмом – это люди со своим мировосприятием. Вот. Эти люди, они все разные, нету одинаковых, у каждого свой мир, у каждого своя особенность, и у каждого есть сложность. Например, у моего сына сложность в том, что ему тяжело переносить громкие звуки или вообще какие-то разговоры, да, и он прячется в наушники от этого всего. И у каждого вот своя сложность, и каждому, мне кажется, если мы уж рядом с этими людьми, нам нужно подобрать ключик, как им помочь выживать и жить, радуясь в нашем уже сложившемся мире социуме.
Да, ну, на самом деле, я как тоже отец ребенка с аутизмом очень хорошо могу понять, как вообще перекраивается семья. Я там написал даже в свое время такой свой родительский опыт, описал статья называется «Разноцветная жизнь», так что, друзья, вы можете просто найти там в Яндексе, написать «Игорь Попов. Разноцветная жизнь». Это, скажем, моя статья стала откликом на фильм «Animated Life», где лауреат Пулитцеровской премии, журналист, рассказывал о том, как поменялась жизнь их семьи, когда вот у них родился мальчик, сын с аутизмом, у них старший сын, что называется, нормотипичный. Я вот эти термины все, меня они в дрожь бросают, нормотипичный, ненормотипичный. Я вообще не знаю типичных детей. Каждый ребенок, мне кажется, нетипичный. Вот, и мне кажется, мы перегруппировываемся. Конечно же, есть вообще, на самом деле, я когда разговаривал с врачами, с психологами, соответственно, с консультантами по вопросам, соответственно, по поддержке людей с аутизмом, они говорят, что нет вообще общей картины. То есть как бы есть синдром Каннера, там, да, вот мы видим там эхолалия, да, ну, повторение звуков каких-то, да. Есть невербальные, соответственно, то есть те, кто не говорит, да, люди, они, с ними сложно, конечно, вступать в коммуникацию. Есть вот, в общем, вот света и звука чувствительность, как у вашего сына. У нас тоже, но у нас мы как-то это вот, ну, то ли преодолели постепенно, да, так вот такой яркой нет. Хотя мы ходили в кино на, например, там на инклюзивные показы, там были смешарики для людей и детей с аутизмом. В общем, и там родителям приходилось в кинобудку ходить, в общем, объяснять, что ну, это громко.
Но у нас интересно было, потому что сын сказал об этом совершенно недавно. То есть мы думали, что все время было все ок. Угу. А он жил и терпел нас в этом состоянии, а сейчас просто появились наушники.
Сколько ж лет бедный парень-то терпел-то,
чтобы года
вот высказать все, что он думает, да, по родителям. Ну, вот так бывает, детей-то не слушаем, мы там думаем, что это, все это делаем. Ну, понятно, что мы делали, когда мы, Берб, все время на нас смотрели, да? Мне кажется, что вообще ребенок с аутизмом, он приучает родителей к тому, чтобы к терпению, да, потому что, например, на наши родственники сначала смотрели, когда мы делали социальную историю, например, там, чтобы полететь на самолете, мы месяц готовились, да, то есть мы сами ездили в аэропорт, мы ездили потом с ребенком, показывали. Я, больше страхов у жены было, потому что ребенок с восторгом вообще все эти самолеты воспринял, просто вот с диким просто. Ей нравится летать очень. Да. Там жена прям трясла, как мы перенесем. Но там были все равно сложности. Она боится там каких-то вот препятствий. Там были проблемы, мы сопровождение все это заказывали, все это было. Да? То есть, собственно говоря, вот человек с аутизмом, он сталкивается с теми препятствиями, с которыми не сталкивается, наверное, другой человек. И вот в этом самая главная особенность восприятия мира, да, очень острое восприятие некоторых вещей. Например, там люди говорят, что да какой у вас ребенок с аутизмом? Она такая болтунья, то есть предполагается, что он не говорит. Да? Предполагается, ну, классический пример – это вот синдром Каннера с «Человеком дождя» и Дастином Хоффманом. Да? То есть вот этот фильм, который я терпеть уже не могу, потому что все сразу ссылаются на него. Вот, и вроде хороший фильм, потому что он хотя бы рассказал, что кто такие люди с аутизмом, да, и в том плане, что очень много там мифов, да, связанных с этим, да, связанных.
Вот. Я задала вопрос сыну, говорю, расскажи, пожалуйста, как ты живешь, как ты воспринимаешь мир, чтобы я понимала, чем твое восприятие отличается от моего. Он говорит, а если бы я знал, как ты воспринимаешь мир, я бы тебе смог рассказать о том, как я воспринимаю мир. Ну, то есть поговорили, да, ну... Понятно, что коммуникативные какие-то вещи, да, сталкиваются, когда с новым человеком сложно, нужно объяснять, помогать. Вот, есть сложные формы аутизма, есть несложные формы аутизма. Это все такое, очень чисто индивидуальные вещи. И интересно, я сейчас быстренько расскажу, была ситуация, я не хочу, чтобы сейчас кто-то услышал это и подумал, что я смеюсь над человеком, нет, я смеюсь над реакцией, было весело, когда человек посмотрел на фотографию и говорит, а с чего вы взяли, что это человек с аутизмом? По фотографии же не видно, что это аутизм. То есть люди пытаются еще иногда во внешних каких-то факторах увидеть аутизм, а ну, он не всегда считывается внешним.
Ну да, если вы сталкивались с комиссией по, значит, по инвалидности, да, то вы прекрасно знаете, что там любой психотерапевт или психиатр этим занимается, в общем, направляет на комиссии и так далее, да, он отправит вас на генетические исследования, да. И вот когда приходишь в генетику, вот он просто смотрит на ребенка, говорит, ну, как бы, мы говорим, а там что-то исследования какие-то. Он говорит, нет, вы можете, конечно, заплатить 25 тысяч, вот. Ну, говорит, скорее всего, они ничего вам не покажут. То есть вот она, современная наука, да, то есть вот да, мне кажется, что вот, мы многое чего уже объяснили, а существование таких... такого явления, как аутизм и так далее, других, в общем-то, синдромов, до сих пор является для нас загадкой. Да, друзья, большое спасибо, что вы поддерживаете наш проект. Проект «Ничего особенного». Это проект, который посвящен семьям, родителям, детям и взрослым людям с особенностями здоровья, с особенными потребностями здоровья. Собственно, семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития, мы говорим об этом мире, и мы хотим, чтобы наше общество стало инклюзивным. То есть вот это тоже, я очень не люблю вот этих формальностей, да, таких, ну вот, к сожалению, формализовывать мы должны, да, чтобы инклюзивное общество – это общество, которое вот состоит из разных людей с разными потребностями, и мы уважали ограничения и уважали границы друг друга. И вот к этому, собственно, нас призывает и Бог, и к этому мы сами стремимся, и мы говорим об этом. Поэтому, как вы можете найти в нашей передаче, и в наших передачах мы говорим о разных синдромах. И большое спасибо, что вы нас поддерживаете. Но мы можем выходить в эфир только благодаря вашей поддержке, в том числе и финансовой, поэтому в описании к этому видео и к этому стриму вы найдете ссылочку, прям смело кликайте, переходите, выбирайте любую форму пожертвований, удобную для вас, и любую форму, соответственно, любую сумму, и мы выбирать разовые или ежемесячные пожертвования, конечно же, для нас очень важно, что вы сможете нас поддерживать, нам помогать в этом. Спасибо, что вы неравнодушны, спасибо, что вы часть нашего проекта, и мы очень рады, что мы можем вот какой-то каплей в этой информационном море быть, чтобы рассказывать о семьях и о людях с особенностями. На самом деле у меня, например, в эфире были трое молодых людей с аутизмом, и вы могли увидеть воочию, услышать, как они общаются, как они воспринимают этот мир, что их волнует. Это очень важно. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, художник, мастер инклюзивной мастерских «Сундук» Майя Черкашина. И, в общем-то, я сейчас ее буду пытать насчет ее личного опыта, потому что уже она рассказала, что у нее как бы вырос уже молодой человек, уже, можно сказать, профессионал в своей области, художник-педагог, вот, и это молодой человек с аутизмом. Вот как все-таки меняется семья Майя, где рождается, ага, сейчас у нас есть и комментарии, сейчас вот вопрос я задам и вот прочитаю комментарии. Как меняется вообще семья, где рождается ребенок с аутизмом, с чем она сталкивается? И вот Натали написала, как лечить аутизм, проблемы с речью. Ох, Натали, очень-очень откликается. Я могу свой опыт, и Майя про свой опыт расскажет. Да? Когда у нас родилась первая дочь старшая, то она довольно долго не говорила, и мы все прям на нервах были. Нам все врачи говорят: слушайте, что вы прям, вот не знаю, все нормально, первый ребенок, там как, чего. И когда вот родилась вторая дочка, и все нормально, у нее с речью оказалось, она заговорила, еще как заговорила, точно не заткнешь потом. Вот. И вторая, когда дочка родилась, и мы решили не нервничать. Вот, ну, не говорит, не говорит. Ну, смотрит, там 4 года, 5 лет не говорит. И, ну, вот мы стали уже, в 4 года мы, в общем, на самом деле, пошли к неврологу, и невролог сказал о том, что, слушайте, ну, скорее всего, это может быть, что это аутизм. И мы стали проверять, мы стали ходить по специалистам, и, в общем, это очень тяжело. Опять же, Наталья, вы можете, ну, как бы о своем опыте рассказал в статье «Разноцветная жизнь», можете прочитать. На самом деле здесь очень важно рано диагностировать, рано заняться. Вот чем раньше вы займетесь этим, чем раньше вы пойдете, не бойтесь. Я понимаю, что все мы проходим через отрицание, рационализацию. Да нет, это все не так. Да нет, это не мой ребенок не такой и так далее. Как бы, и слава богу, что у него этого не будет. Главное, вы пройдете, и вы будете спокойны, что вы сделали все, да, в любом случае. Проблемы с речью, это, опять же, надо идти к специалистам, надо идти к неврологу, надо идти к психиатру, просто исследовать ребенка и заняться этим сразу. Если чем раньше вы займетесь, тем вот больше эффект у вас будет. Ну, Майя, вот расскажите про себя, про свою семью, как вообще столкнулись, как это изменило вашу семью, что вообще, какой путь вы прошли?
Ну, знаете, мы о диагнозе узнали достаточно поздно. Мы узнали, когда ребенку 12 лет. До этого мы жили на Украине, где, в принципе, мы пытались, как бы я видела, я ощущала, что что-то не так, и пыталась где-то куда-то его впихнуть, проверить, посмотреть, но от нас отталкивались и говорили, да, все нормально, что вы пристали, это просто как бы педагогическая запущенность, как нам говорили. Вот. Когда в 12 лет мы столкнулись уже с диагнозом, что случилось? Случился страх. Случился страх и... Ну, очень страшное и непонятное слово, во-первых, на то время было. Вот так, тогда не так еще много говорили об аутизме. И было страшно, с чем это едят, как это лечится, есть ли волшебная таблетка. Денег на волшебные таблетки тогда тоже не было. Вот, поэтому справлялись сами. Что мы сделали? Мы решили принять ситуацию и жить счастливо дальше. Ну, а как делать? Надо жить. Потому что ребенка мы любили изначально, он у нас был долгожданный. Вот, поэтому диагноз просто было принято принять, принято решение принять этот диагноз, не переживать, не бояться, а постепенно что-то делать, как-то решать вопросы, которые возникали. Вот. Ну, слава богу, Бог дал мне чудесного мужа, он не испугался, он не оставил меня. Я знаю семьи, где... К сожалению, детей потом воспитывает кто-то один, или муж, или жена, бывает так вот. Вот так бывает, меняется. Но это не только связано с аутизмом, это многие другие факторы тоже. Mm-hmm. Вот, так что вот так. А то, что касается вопроса по поводу неречевых, да, я считаю, что надо чем раньше бежать по всем докторам, специалистам, стучать во все колокола, возможно, есть кто может порекомендовать вам хорошего специалиста, чтобы, если есть на это предпосылки у ребенка, ставить речь, если же есть понимание, что речь не будет поставлена, учиться общаться с ребенком через другие какие-то материалы, через те же картинки. У меня есть ученики неречевые, мы прекрасно с ними справляемся, взаимодействуем. То есть это на самом деле, ну, вы меня простите, я понимаю боль каждой мамы, вот, но это не самое страшное в жизни, поэтому, ну, примите, любите, старайтесь что-то сделать, но не бойтесь.
Советую. Да, здесь самое важное, конечно, есть несколько центров, в том числе, но я вот не знаю, Наталья, где вы находитесь, в каком городе. В Москве есть российский, там, московский, по-моему, центр. Если вы свяжетесь со мной, я вам могу кое-какие контакты поделиться, да, куда вы можете прийти. Там есть просто, не просто специалист, а просто есть несколько специалистов, они, ну, проходят, соответственно, обследование комплексное. И главное, не бояться. Вы, конечно, будете страх. Мы все равно боимся, мы все равно переживаем. Мы родители, ну, что тут сделаешь? Вот, но мой опыт говорит, что у каждого совершенно разное, абсолютно нет одинаковых, значит, людей с аутизмом, да, есть очень разные, он по очень разному развивается, протекает, и главное не опускать руки и научиться вступать в коммуникацию на том уровне, на котором ваш ребенок сейчас может вступать, это очень важно, да. Тут я очень солидарен с Майей, потому что на самом деле принятие, любовь, да, есть дети, которые не тактильны, они не любят, ну, с аутизмом не любят прикосновения, значит, а это нам, ну, тяжело, особенно мамам тяжело, да, вот, папам тоже тяжело, я могу сказать точно. Вот, ну, вот у меня, например, тактильная очень дочь, ей, например, очень надо много обниматься, если я болею, там, для нее это мучительно, что она папу не может обнять, там, не может прилечь к нему, вот, это же очень важно, да, и вот эти вещи, как бы любовь, она многие вещи помогает нам, конечно, вот как-то правильно, выстроить правильную поддержку. Какие вообще мифы окружают, Майя, людей с аутизмом? С чем, что приходится преодолевать людям с аутизмом?
О, я недавно столкнулась с таким новым мифом. Как бы я, конечно, сторонник веры в то, что наши дети восстанавливаются хотя бы по чуть-чуть, и мы как бы стараемся, и они чему-то все равно учатся. Мне хочется верить в лучшее, да? Но я понимаю, что нету волшебной палочки. И я услышала недавно такую фразу, как, а взрослые тоже остаются аутистами, они что, не перерастают? То есть для людей, оказывается, это новость, что в детстве был аутизм, а когда человек вырастает, он тоже остается. Они думают, что в детстве, в 18 лет, вдруг как-то оно отрезается, остается, и человек становится как бы уже, ну, опять-таки, не самое любимое слово, нормой, да?
Угу.
Потому что непонятно, что норма, что не норма. Вот. Ну, вот с этим мифом я столкнулась. Но мне сложно говорить о мифах про аутизм, потому что я в последнее время очень много живу в сфере, где люди с особенностями, поэтому мне кажется, это нормальный мир, это вот то, как мы взаимодействуем, как мы живем, как мы творим.
Ну, к сожалению, мы сталкиваемся с разными мифами, да. Например, есть миф о том, что они агрессивные, что они опасные. И даже было, вот когда вот страшный случай, когда, значит, был стрелок мальчик, его там вроде как бы, по-моему, то ли застрелили, что ли. Его там выступал некий доктор психиатрии, который поставил диагноз, что он был аутистом, и что вот он поэтому стрелял, и что вот аутисты опасные. Слушайте, ну вот это главный миф, с которым мы сталкиваемся. Дети вообще опасны. Ну, то есть они эмоциональны и часто, я, конечно, так иронизирую, что они опасны. Конечно, дети не опасны, да, но часто дети агрессивны, часто дети выражают свои эмоции. Мальчикам нужно выплеснуть энергию, она достаточно агрессивная энергия. Они могут драться, да, там они могут как-то так вот проявлять свои эмоции. У них такой тактильный контакт, они таким образом вот такие границы этого мира прощупывают, да. И поэтому, собственно говоря, вот дети с аутизмом, они не более агрессивные, даже скорее менее агрессивные, они скорее замкнутся. То есть, чтобы ребенка довести с аутизмом, ему надо вырвать специально из его вот среды, да, вторгнуться, быть агрессивным самому, чтобы он проявил агрессию, то есть нарушить его, громко кричать на него, толкать его и так далее. Любой человек выйдет, ну, как бы человек с аутизмом реагирует более экспрессивно на это, да, потому что он чувствует угрозу для себя, для своей жизни. Вот и все. Вот это тоже один из тех мифов. Поэтому на самом деле, я очень, кстати, до того, как у меня младшая дочь родилась, я очень, значит, там на кричащих детей раздражался. Сейчас все, я спокоен как танк вообще абсолютно. Потому что если ребенок капризничает, это не означает, что он плохой и капризный. Это означает, что он устал, что он не может таким образом привлечь другим образом внимание и так далее. То есть вот такие вещи, ну просто, мне кажется, нас учат. Вот, так что, друзья, вот с такими часто мы сталкиваемся, какими-то мифами, какими-то пережитками, и не всегда в нашем обществе удается адекватно на это реагировать. Я как родитель должен защищать своего ребенка, поэтому вот я могу быть агрессивным, когда я защищаю своего ребенка. Это мое право родительское. Но я стараюсь это делать, ну, максимально корректно. Иногда по 100 раз на дню замучиваешься рассказывать людям, что в чем проблема с твоим ребенком. Вот. Ну, вот как-то так, да. Я знаю, что в церкви, Майя, вы участвуете в служении с людям с особенностями развития, в социальном служении, да. Вот расскажите, пожалуйста, как появилось это служение, чем оно занимается, в чем его основная миссия?
Ну, в служении в церкви, в социальном служении я появилась уже, когда оно существовало, поэтому о том, как оно возникло, я, так скажу, немножечко поверхностно. Была и есть у нас прекрасная мама Елена Толстокорова со своим невербальным сыном Владом, с которых все и началось. Она начала помогать другим мамам, другим родителям, в семьях которых родились вот такие дети. Что мы делаем сейчас? Это поддержка семей морально, молитвенно. Мы стараемся даже помочь, если у человека не во что одеть своего ребенка, да, ну, какие-то финансовые трудности вдруг возникают, да, мы собираем какие-то рождественские подарки, но это не только наше служение, в этом участвует вся церковь, вот. Что еще делаем? Я как художник начала, это был первый опыт в церкви, мы начали рисовать с нашими особыми людьми в кафе церкви. Мы занимались каждое воскресенье рейдерским захватом на втором этаже в кафе для того, чтобы занять столы, на которых наши дети будут рисовать. Люди очень удивлялись, они смотрели, какие разные у нас дети. кто-то боится и боялся наших детей. Вот, но они смотрели, как мы вместе взаимодействуем, как мы вместе рисуем, творим какие-то рисунки. Это вот часть моего служения, моя часть, чем я могу помочь в этом служении. А так мы очень любим вместе собираться, мы встречаемся в Зуме, мы общаемся, мы друг дружку поддерживаем, празднуем дни рождения, готовим друг другу подарки, чаепития, печем торты. У нас есть ответственные за торты, кто сам печет, приносит. Ну, такая жизнь внутри церкви, такая еще семья, в которой такие детки, и уже и взрослые, и маленькие, и каждый из нас со своей профессией, со своим талантом мы приходим, делимся, общаемся, плачем вместе, обнимаем друг друга, помогаем. Вот такое служение у нас.
Скажите,
у нас, конечно, цель, я не рассказала о самой главной цели, это, конечно же, рассказать о Христе, рассказать и донести, чтобы он стал главным в семье, чтобы, потому что это тот, который может помочь во всем разобраться.
Скажите, а в церкви было сложно объяснять особенности людей, о которых вы заботитесь, которые приходят к вам на занятия, к чему не были готовы окружающие там в церкви?
Ну, сложно было вообще, чтобы о нас говорили со сцены, не сразу вообще начали говорить о том, что мы есть такие. Вот. Сложно людям воспринимать громких наших детей, которые вокализируют, да, они могут говорить, они кричат. Это сложно было воспринимать. Но, вы знаете, мне кажется, прошло какое-то время, вот после пандемии я не встретила ни одного человека, который бы ругался с нами, типа, почему ваши дети кричат. А были такие моменты, которые говорили, ой, уйдите из церкви, не ходите сюда, это не место для ваших детей.
А почему, вот, слушайте, чем они аргументируют? А, я понимаю, что на детской площадке понимаю, чем аргументировано. Вот как из церкви выгнать человека, вот мне интересно, да, и как это аргументировать? То есть какими местами из Нового Завета пытались вот вас аргументировать? Все должно быть благопристойно и чинно, да, в церкви?
Ну, не доходило до аргументации, просто, ну, мама говорила, ну, я не уйду, потому что это моя церковь. Я с ребенком пришла в свою церковь. Если вам не нравится, говорит, вы можете поискать. А я уже нашла свое место под солнцем. Это моя
церковь. Да, тем более, что служений в церкви достаточно много, пожалуйста. Да, выберите время, когда мы вам не будем мешать, да?
Мы стараемся не ссориться. Даже мы не ссоримся. Мы, наоборот, приглашаем за свой стол пообщаться, порисовать вместе, попить чаю вместе, помолиться. И как-то вот да, в последнее время перестали встречаться такие люди, которые не понимают. Но были ситуации, конечно, были. Людям сложно воспринимать необычное проявление, необычное поведение. Тем более, как бы у нас, наверное, есть такой некий стереотип, если мы пришли в церковь, действительно все должно быть чинно и благопристойно, да? А что это такое? Это чистые столы, это рубашечки, ну, как бы без криков, все так. Но получается, мы вносим некую смуту.
Я думаю, что это напоминает то, как люди приходили ко Христу вообще в разном положении. Он в Артемии вообще кричал и возмущал всех настолько, что настолько достал, что как бы Христос сам сказал: приведите его, да, что ты хочешь. Да, поэтому привлекать внимание Бога к себе, понятно, что Бог всегда рядом. Просто иногда люди, например, детей запрещали приводить ко Христу, что они отвлекают его от служения. А Христос говорит: не надо. Нет, слушайте, мне нравится, когда ко мне приходят, когда так проявляют свои эмоции. Мне кажется, Бог очень любит людей с особенностями, потому что они особо воспринимают его самого.
И они настолько глубокие, они очень глубокие. Я однажды предложила своему сыну пойти к алтарю и принять, значит, покаяние. Он посмотрел на меня и говорит: мам, ну я это уже сделал. А он каялся, когда он был, что-то ему лет 5 или 6 было, а то и меньше. И он помнит, это очень глубокое такое действие, которое не было поверхностно сотворено, да, как бы вот сказал «прости, Господь», да, и все. Это глубоко, и это по-настоящему, это не фальшиво.
Да, это очень здорово. Но мне вообще моя дочь такие вопросы задает, она же сталкивается, у нее есть там подруги, которые из, например, из мусульманской семьи, да, и она говорит: папа, а как это вообще? Они в другого Бога верят? Вот ты попробуй, вот расскажи так, чтобы И ребенок и просто и понял, и при этом ну, не стал выяснять отношения, что наш-то Бог истинный, а ваш нет. Да? Вот, Марина написала: «Майя, самое лучшее, мы тебя любим». Ну, я не могу не присоединиться к этим восторгам. Друзья, спасибо, что вы пишете. Очень здорово. Кстати, напишите, как вы вообще переживаете вот это вот время изоляции и как вы справляетесь с этим. Мы к этому подойдем. Майя, расскажите вот про инклюзивные мастерские «Сундук». Вы там мастер, собственно, художник. Нашли применение своему таланту и в помощи людям с особенностями. Расскажите об этих мастерских и чем вы там занимаетесь.
Вот в эти мастерские меня привел мой сын. Мой взрослый сын, это стали мои первые творческие мастерские как в жизни художника. Потому что до этого, как художник, ну, я работала где-то, но не в мастерской. А вот мастерская «Сундук», она таким стала пристанищем для нас с ним. Вот. Что это такое? Это место, куда могут прийти взрослые люди с особенностями развития ментального. У нас не только ребята с аутизмом есть, у нас есть ребята из ДЦП, есть, ой, сейчас я не скажу и не вспомню. Короче, если вам уже после 18 и у вас есть инвалидность, и у вас есть ментальные особенности, вы можете туда прийти, мы там дружим, мы там тоже вместе пьем чай, обедаем вместе, и, что самое важное, мы занимаемся творчеством, осваиваем всякие ремесла. У нас есть ткацкая мастерская, где ткут на специальных интересных станочках терапевтических. Есть гончарная мастерская керамическая, где работать можно с глиной. Есть мастерская дизайна, так назвали мою мастерскую, потому что мы не только рисуем, мы тоже исходим из того, я смотрю, какие есть запросы, какие потребности, да, у ребят, что они могут сделать на данном этапе. Кто-то собирает бусики, кто-то, вот у меня там за спиной, наверное, видно, пару бусиков есть, которые ребята собрали, кто-то рисует, кто-то расписывает деревяшки, кто-то делает елочки вот из тряпочек. То есть вот такие вот мы задействуем все-все возможные моменты, которые можно применить и сделать какую-то интерьерную красоту. Сейчас расписываем деревянные часы. Вот. Ребята там дружат друг с другом, знакомятся, потом друг с дружкой переписываются, созваниваются. Но это вот для взрослых людей. Но хотя есть возможность, конечно, и с ребятами помладше прийти. Сейчас тоже реализуются программы для детей. Я просто не скажу точно возраст, потому что ну, это надо открывать сайт смотреть. Вот. Но дети тоже могут приходить и заниматься. Можно звонить, узнавать у руководителя, у Нины Павловны Петровской, приходить в эту мастерскую.
Да, друзья, вы можете просто очень просто в Яндексе, в Гугле набрать инклюзивный мастерский сундук, вы прям попадаете на сайт, и там все, там есть контакты, там есть даже видео, там есть рассказ о том, чем занимается мастерский, как туда попасть. И, в общем, вполне это тоже можно сделать. Скажите, Майя, может ли творчество и в чем? Может творчество и, в частности, искусство помочь в социализации, поддержке людей с аутизмом, с ментальной инвалидностью?
Ну, я думаю, что может. Это, конечно, один из таких элементов, да, из которых мы составляем вот эту цепочку социализации, потому что, конечно, это не творчество не является волшебной палочкой, но очень-очень помогает. Я сейчас окунулась так немножечко в арт-педагогику, и очень много есть таких технологий, которые помогают человеку понять себя, понять окружающий мир. А когда мы начинаем понимать себя, понимать окружающий мир, тогда и у нас как бы коммуникация налаживается, да, как бы нам уже понятней, чего я хочу от мира. Это все через именно через творчество, это не только через рисование, это через музыку, через пение, через танцы. Это такой очень богатый мир вот этих вот технологий именно творческих. Вот, поэтому я считаю, да, что, конечно, этим надо заниматься, и причем каждому.
Не только какую роль вот это все играет, то есть как это может помочь, то есть в чем эффективность вот таких методов, например, что это развивает у людей с такими потребностями?
Ну, это развивает и мелкую моторику, и опять-таки я сейчас, знаете, как оттолкнулась от того, что, ну, мне классическое рисование стало как-то немножечко не то что скучным, Ну, я не могу себя в классическом рисовании проявить так вот на 5, да, вот оно у меня не получается. Я более такой наивный художник, и я ушла в творчество как в такую технологию, которая может помочь раскрыть себя. И когда вот приходят ребята на занятия, не только большие, но и маленькие, я столкнулась с тем, что ребята боятся рисовать. Это какой-то бич, вот честно. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы в 4 года ребенок боялся нарисовать линию. Вот. И с чем мы сталкиваемся, это очень часто с тем, что мы боремся со страхом перед рисованием. И если у человека есть страх перед рисованием, значит, у него еще перед чем-то есть страх, да? Вот. И когда вдруг получается победить этот страх, и у человека получается какая-то картинка, может быть, это просто 2 цветных пятна, на которые раньше бы сказали, ну, подумаешь, и на что это похоже, да? А ты начинаешь объяснять человеку, а я в этом пятне вижу яркий луч солнца, и меня это так радует. И человек начинает понимать, что, ага, это не просто он пятно нарисовал, он еще и помог другому человеку порадоваться. Это же здорово, когда мы можем не просто для себя сделать хорошо, но еще для кого-то. Вот. Ну, там очень, конечно, много таких. Это такой, ну, опять цепочка, одно за одно цепляется. Тут я научился не бояться. Потом я нарисовал кружочек, потом я смог нарисовать квадратик, потом я смог из этих кружочков, квадратиков кого-то вместе составить. Уже какое-то образное мышление появилось. Потом, ага, мне интересно, а как в природе этот кружочек, квадратик? Я уже начала обращать внимание вокруг, что происходит. Да, не только в асфальт смотрю, когда иду по дороге. Я смотрю уже вокруг, поднимаю голову на небо, смотрю, какие облака, на что похожи облака. Знаете, вот это вот такой вот круговорот, который можно нанизывать, нанизывать, нанизывать. И я думаю, это, вот из этого тоже складывается некая коммуникация, социализация, понимание других. Тут вдруг соседа увидел, заметил, да, а у соседа бусики, а у соседа какая-то новая прическа. И как бы вот и в документах уже начал чего-то смотреть. Но опять-таки это не волшебная палочка. Это надо смотреть на каждого человека в отдельности, какие способности, какие показания, какие нарушения. Все очень, очень индивидуально.
Какие вообще, как вы находите подход к разным людям с разными особенностями? Кто-то есть, кто не говорит невербальный, кто-то, для кого сложно, например, нетактильные прикосновения, кому-то сложно объяснить что-то, кто-то сам может сложно объясняться. Как вы находите подход, что вам помогает?
Ну, во-первых, я приняла для себя тоже такую как бы историю, я принимаю каждого таким, как он есть. Я не пытаюсь его переделать, я пытаюсь его понять. То есть какие-то первые занятия – это, конечно же, знакомство. Я как бы интуитивно пытаюсь понять, прочувствовать человека, на каком уровне ему будет легче со мной взаимодействовать. Но у меня есть замечательный ученик Влад, который меня учит жизни, я его учу рисовать, а он меня учит понимать его и других. Он не любит, когда его обнимают, он не речевой, вот. Но я ему сказала: Влад, ты как хочешь, но для меня, когда ты сделал красоту, важно тебя обнять. Ты можешь этого не любить, но для меня это важно. Я его обнимаю, он терпит. Поначалу не терпел, сейчас терпит. Вот, поэтому я даю волю проявлению и своих эмоций, чтобы ребята тоже видели, что я тоже, ну, имею какие-то эмоции, какие-то желания, чтобы они могли тоже мне позволять проявить какую-то свою эмоцию. Вот. Ну и, конечно же, практика и нарабатывание вот этих вот навыков, потому что с первого раза это не дается. У кого-то это будет с первого раза, у кого-то через 2 года проявится какой-то, да, вот навык, что вдруг взял кисточку и вдруг начал ею не рвать бумагу, а уже проводить линию. Вот. Но это не вдруг, это вот годы работы, годы практики.
Mm-hmm. Вот. Меня тут заинтересовала одна новость про, соответственно, наше, как бы, скажем, наше существование в пандемии, в изоляции. Вот отрывочек я прочитаю. Находясь в изоляции, дошкольники лишаются общения со сверстниками, что приводит к ухудшению социальных навыков на ранних этапах, убеждены эксперты. Вот об этом, скажем, в нашем заключительном этапе передачи я хотел бы поговорить. Как я знаю, что совсем недавно вы еще открыли индивидуальные занятия с детьми и взрослыми. Ну, я так понимаю, что вы больше со взрослыми, да, занимаетесь? Или с детьми тоже?
Я открыта для всех желающих. Uh-huh.
Uh-huh. Да, я могу, да, порекомендовать, прорекламировать вот в Инстаграме. Есть аккаунт у Майи, очень интересный. Она там рассказывает, с каким материалом я тут погрузился. Дерево, там, ткани, как с ними, что работать, какие ощущения от них, как вообще вот они, как к ним подходить. Вообще вот еще тот, конечно, плотник, как бы, вот. Вот, но я помню, что вот меня, например, очень, я очень любил шлифовать, доводить до дерева, до такого гладкого состояния, да, вот у меня там куча наждачек существовала, вот эти там, значит, грубые, потом, значит, помельче, совсем меленькой, все это мне очень нравилось, да, это делать,
и
правда.
Медитативное состояние и, да, и работа такая.
Да-да-да, вот так вот, вот потихоньку. Но я вообще, нужно сказать, что я в маму пошел, я очень нетерпеливый, да, мне хочется побыстрее все заколотить, чтобы уже все стояло. И получается, ну, как в старом Яроваше, да, такой стул, на который сядешь и падаешь сразу. Вот, поэтому я, конечно, предпочитаю покупать работу профессионалов, вот, но все-таки работать иногда люблю, да, то есть я вот, у меня там, мне достался старый деревянный шкаф книжный, у него привезли и отломилась, в общем-то, дверка, и очень было как-то обидно, такая, он старый такой, прям тяжелый, я пока донес, я чуть, в общем, не скончался, в общем, вот его... Вот, и я как-то там вот все это, и сейчас это не оторвешь, я взял специальный, там, нашел специальный клей деревянный, который очень плотно, да, это все делать, надо, правда, выдержать там все это правильно, сделать, вот, ну, то есть вот как бы все равно, не конченый я человек в этом плане, конечно.
Ирина, у вас задатки все равно внутри есть.
Да-да-да, я вот больше люблю готовить, это мое, да, пожалуйста, это вот, пожалуйста. Так вот. Скажите, пожалуйста, про ваши индивидуальные занятия с детьми и взрослыми, значит, с особенностями по Zoom, чем вы занимаетесь на этих занятиях, как это помогает людям с особенностями развития?
Ну, смотрите, свою индивидуальную историю вот начала я совершенно недавно, до этого мы год, даже больше, с сундуковцами работали в онлайне, а сейчас, слава богу, есть такая возможность приехать в мастерскую и уже работать очно. Вот, ну, и я осталась в такой, как бы, зумовской истории. Чем помогает? За год, пока мы с ребятами рисовали, мы увидели огромные результаты, потому что раскрылись таланты даже у тех ребят, которые очень не любили работать красками, не любили работать цветом, рисовали какие-то однообразные формы, они начали рисовать цветом очень интересные работы. Потом, ну, кто-то из родителей говорил, что вообще никогда в жизни такого не рисовал человек, вдруг начал рисовать. Потом общение, это же очень важно. Те ребята, которые не могут выйти по каким-либо причинам, да, это очень важно общаться. Я даже вот на своих личных занятиях, я не преследую цель научить какому-то там искусству, а именно мы опять-таки занимаемся такими терапевтическими историями, чтобы не угаснуть, не загаснуть, не уйти в себя, чтобы учиться друг с другом взаимодействовать, общаться, учиться чему-то новому, работать с кисточкой, с краской, с карандашом, изучать их способности именно кисти и карандаша, ну, знакомство с новыми художниками. То есть такая очень разнообразная история, и когда мы знакомимся с разными-разными технологиями, художниками, видами искусства, человек уже, у него расширяется кругозор, и он может для себя выбрать из этого разнообразия то, что ему близко, и в этом уже двигаться, развиваться. Вот, а я чем смогу, помогу.
С какими видами искусства вы сталкиваетесь? О чем вы рассказываете? Вот я пришел, я говорю, я хочу к вам пойти на занятие. У меня прям куча особенностей вообще. Вот, я хочу на занятие. Вот с чем вы работаете? Что нужно для занятий? Вот, и вот такую вводную дайте.
Ну, смотрите, мы очень любим с ребятами абстракцию. Это самая интересная тема. потому что тут можно работать с цветом, тут можно не бояться работать с формой. Вот, мы говорим о живописи, об архитектуре, о кино, о мультфильмах, о графике. Мы говорим о разных городах, о разных странах, путешествуем. То есть у нас такая разнообразная история, какие материалы нужны. Начать можно даже с простой ручки или карандаша. Вот то, что дома есть. В пандемию мы с этого и начинали. Потому что, ну, в магазин, ну, как пойти в магазин, во-первых, нельзя, а потом магазин закрыт, да? Поэтому вы вынимали из закромов все, что возможно. Если есть возможность купить, можно купить самую простую акварель и гуашь. Все надо на самом деле. У меня на полках стоят цветные карандаши, фломастеры, акварель, мелки, пастель. Вот вдруг возникло желание нарисовать пастелью. Берешь и рисуешь. Не хочется сегодня пастелью, рисуешь только красками. То есть я даю материал, даю картинку, которую мы рисуем, а каждый рисует тем, чем хочется. То есть нету таких вот только этим и никак по-другому. Нет, именно разнообразие, именно так, как хочется проявить себя. Свобода, нету правильно, неправильно. Все правильно, то, что нас радует, это правильно.
Какие техники самые популярные вот среди ребят и взрослых? Вот что им больше всего нравится делать? С чем работать?
Нам нравится, наверное, играть. Вот я не про техники, а про игры. Знаете, мы придумываем свои игры. Мы придумали игру «Нарисуй свою комнату». Или «Нарисуй свой обед». Или «Нарисуй свою прогулку». И вот мы рисуем в это время карандашом ли, фломастером ли, рисуем то, с чем мы сталкивались. Вот. Если кто-то не может нарисовать банан, который он ел, он рисует кастрюлю, в которой варил суп вместе с мамой. Да? Вот. Ну, графика, наверное, для кого-то... Ну, на самом деле, нету такого прям любимого у всех одинакового, потому что кто-то предпочитает рисовать только фломастером, кто-то предпочитает рисовать красками, кто-то уже настолько осмелел, что рисует сразу красками без карандаша. То есть раньше там рисовали картинку, да, вот, а потом раскрашивали, боялись выйти за этот контур карандашный. А сейчас раз и краска, и сразу там ёжика нарисовал. Представляете, как интересно? Не надо карандашиком рисовать.
Вообще, насколько онлайн-занятия эффективны? То есть вот, опять же, насколько вам удается наладить контакт с учениками, как это по Zoom-то происходит? Вот для меня, я преподаватель, для меня Zoom – это просто это мука смертная. Вот. Я, конечно, использую это, я все это делаю, но как бы ничто не заметит вот, как бы непосредственный контакт. А как у вас это происходит?
Конечно, непосредственный контакт намного интереснее. Но если уж так сложилась жизнь, не надо посидеть в окошках, то в Zoom помогают правила. Очень важно, у нас есть правила, которые нарушать не нужно, нежелательно, потому что это мешает не только процессу, но и настроению. Вот. У нас очень важное правило – уважать друг друга, оскорблять друг дружку, обзываться, ну, нежелательно. Это, опять-таки, обижает участников. И, а если ты участника обидел, да, и он сидит уже с плохим настроением, и тебе уже вроде не с кем поговорить, и у тебя настроение портится. То есть, ну, вот эти рамки, границы, правила, они все равно, ну, необходимы. Необходимо, чтобы нам понимать, что вот в этих границах мне будет комфортно, а за этими границами уже может что-то произойти, которое меня расстроит. Вот, поэтому вот такие. Ну, бывают ситуации, когда невозможно наладить контакт. Бывают такие, да. Не все так гладко, по-разному.
Ну что ж, наше время подошло к концу, друзья. Сегодня мы говорили с замечательной художницей, мастер инклюзивных мастерских Сундук Майя Черкашин, который открыл свои онлайн индивидуальные занятия. Поэтому вы можете найти Майю в Инстаграме, посмотреть, как и что делается, и прям написать ей, она отвечает. Я этот как бы уже опробовал, поэтому вполне себе присоединяйтесь. На самом деле самое важное, друзья, изоляция – это просто новые условия. Они неприятные, они нам некомфортны, но мы можем их использовать для того, чтобы не замыкаться, для того, чтобы общаться. У нас есть, слава богу, куча разных мессенджеров. Большое спасибо, Майя, что пришли сегодня. Большое спасибо за разговор. До свидания и да благословит вас Господь.
Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.